Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях священник Никита Заболотнов, клирик Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Никита.
Здравствуйте.
Отец Никита, я вас поздравляю с наступающим праздником Сретения Господней. Прошу вас поздравить наших радиослушателей, тем более, что тема нашей передачи отчасти перекликается с этим днем, который, как я знаю, еще День православной молодежи.
Поздравляю всех радиослушателей с праздником, великим 20-м праздником Сретения Господня, который не так давно стал и Днем православной молодежи. И, надеюсь, именно в этот день тот разговор, который у нас с вами сегодня состоится, он будет особенно полезен и милостью Божией даст и какой-то результат именно в плане воспитания ребят.
Тема нашей сегодняшней встречи будет воспитание подростков, а именно тему вы, отец Никита, определили таким образом: основные принципы и ошибки в нравственном воспитании подростков. И прежде всего давайте определимся с терминами, потому что нравственность у нас понимают люди все очень по-разному, это понятие относительное. Так вот, о чем мы прежде всего будем говорить? О нравственном воспитании как о духовном воспитании или о воспитании нравственности безотносительно к религии, скажем так?
Нет, ну мы в первую очередь, конечно же, будем говорить о православном нравственном воспитании, потому что, по моему мнению, ну, по крайней мере, для нас иного полноценного нравственного воспитания просто быть не может. Поэтому вот те мои небольшие замечания, какие-то выкладки, они касаются исключительно православного нравственного воспитания и рассчитаны на родителей, которые сами уже воцерковлены и заботятся о духовном нравственном воспитании своих детей.
Соотношение христианской нравственности и нравственности, ну, назовем ее светской, да? Каково это соотношение? Христианская нравственность шире, чем светская, она глубже. Как они относятся друг к другу?
Ну, понятие светской нравственности, его как такового нету. Оно зависит от времени и от, скажем так, модных трендов, тенденций, которые есть в этом времени. А если так откровенно говорить, то от духа мира сего. То есть в Советском Союзе была одна нравственность, сейчас она немножко другая. Конечно, базовые основы, они одинаковые, но тем не менее, вот опираться на ту нравственность, которая в разные времена разная, я думаю, нет смысла. А нравственность христианская, она не изменяется вне зависимости от времени, вне зависимости даже от той страны, где она прилагается. Поэтому очень важно, чтобы родители это понимали и прилагали все усилия для правильного воспитания своих детей именно в русле христианской православной нравственности.
Отец Никита, вот такой, может быть, немножко каверзный и личный вопрос. Обычно, когда родители слышат какие-то рекомендации по воспитанию детей, у них сразу возникает вопрос: а каков опыт этого человека, который дает нам такие рекомендации? Вот я так полагаю, что вы человек достаточно еще молодой, и у вас дети, наверное, еще не достигли подросткового возраста.
Каков нет, ваш пока
опыт
еще нет.
Вот, да, в воспитании подростков?
Ну, что касается вот сегодняшней нашей передачи, здесь будет скорее не рекомендации, а общие замечания. Я скажу в свое время, что вообще конкретные рекомендации давать можно только в конкретных случаях. Потому что если взять какой-то набор правил и начать его бездумно применять в каждом случае, то может получиться очень весьма плачевный результат при абсолютно идеально выполненных, очень хороших, правильных рекомендациях. Вот. Что касается моего опыта, то еще учась в семинарии на последних курсах, я по благословению священначалия занимался с ребятами в школах, светских школах. Там у нас была программа по взаимодействию с некоторыми школами, училищами, ПТУ, и вот у нас были такие занятия-встречи. А когда я уже приехал на приход сюда, в Екатеринбургскую епархию, то отец-настоятель благословил меня заниматься детским православным лагерем и вести старшую группу воскресной школы. Поэтому, если говорить в годах, ну, наверное, это уже 11 лет я занимаюсь с подростками, то есть когда я еще сам только-только выходил из этого возраста, ну и вот до сего времени. Конечно, за это время много изменилось, но самый главный опыт, который я вынес, это, конечно, то, что с подростками, как ни с кем иным, нужно всегда быть честным и искренним. Только это даст возможность, что мне будут отвечать тем же. Все остальное может натолкнуться на стену непонимания, на какие-то свои принципы, но честность, искренность и желание понять именно этого подростка, она всегда не только подкупает, она дает возможность найти точки соприкосновения и, в конце концов, вести диалог о главном.
Но ведь нравственное воспитание, прежде всего, оно должно и происходит обычно в семье. Все остальное, вот воскресная школа, там, православный лагерь, они уже, как мне кажется, могут только, ну, где-то помочь, где-то что-то там скорректировать. Но основы какие-то, если они уже заложены, а говорят ведь педагоги, что чуть ли не до 6-7 лет уже заложено все в человеке, а дальше уже это все только развивается. Как на взгляд вас, как педагога уже, вот есть ли какая-то надежда скорректировать какие-то, ну, базовые какие-то ошибки, которые родители уже совершили в воспитании ребенка до 6-7 лет?
Нет, несомненно, если мы возьмем и современную педагогику, она говорит о том, что именно подростковый возраст – это возраст поиска нравственных ориентиров, нравственных в первую очередь. И поэтому это тот возраст, в котором мы можем довольно серьезно повлиять на ребенка. То есть его будет воспитывать коллектив, в котором он общается. Его будет воспитывать семья, но уже в меньшей степени, чем это было до этого возраста. Его будет воспитывать то медиапространство, в котором он общается. Это интернет, это и телевидение, это и социальные сети всевозможные, общение там с помощью различных гаджетов и так далее. Но повлиять на подростка можно, а нужно, и у меня, в общем-то, есть примеры, когда вот даже краткосрочное влияние давало свой результат. Результат видимый, ощутимый. Вот. Ну, пока, конечно, итоги подводить мы не можем. Человек еще живет, и кто знает, что будет с ним дальше. Но, тем не менее, пока что результат этот видимый и, можно сказать, налицо. Поэтому вот подростковый возраст – это тот важнейший период в жизни человека, когда мы должны приложить максимум усилий по воспитанию его нравственных качеств.
Но чаще всего мы слышим слово «подросток» в сочетании с прилагательным «трудный», «трудный подросток», потому что когда подросток беспроблемен, а таких, наверное, не так много, то на него, в общем, и особо внимания как-то не обращают. Он живет себе своей жизнью и никому не создает проблем. И о его воспитании говорят обычно только тогда, когда вот уже, что называется, что-то обострилось. Вот отсюда вопрос. Во-первых, сталкивались ли вы в своей жизни сами, вот вы сами, был ли у вас период такого трудного отрочества, трудного подросткового периода? На своем опыте вы это испытали или нет? И какой ваш опыт общения именно с трудными подростками? Может, вы какие-то примеры просто приведете жизненные?
Ну, что касается трудных подростков, я бы все-таки этот термин отнес к совсем крайним случаем, потому что вот, как я считаю, в общем-то, современная психология, педагогика об этом говорит, что подростковый возраст, он должен быть трудным, должен быть напряженным. Подросток должен пережить определенные этапы для того, чтобы достойно и правильно войти уже во взрослую жизнь. Если он эти этапы не переживает, это говорит о каком-то либо неполноценном развитии, либо то, что его родители задавили, подавили его волю, либо, что чаще всего бывает, что этот период будет реализован впоследствии, что гораздо, гораздо хуже. Я знаю несколько примеров. Они довольно печальные примеры, когда в подростковом возрасте ребенок ведет себя идеально, все только удивляются и радуются, но потом вот то, что должно было произойти, происходит, но уже в другом возрасте, позже, когда ошибки гораздо более серьезные, и за них приходится платить гораздо большую цену. А что касается меня, ну да, я тоже, в общем-то, довольно сложно проходил подростковый период. Я воспитывался без отца. 90-е годы, когда не было ничего, никакого нравственного воспитания ни в школе, ни по телевидению, то есть была полная вседозволенность. На улице творился беспредел, и мы, подростки, видели, что самое главное в жизни – это сила, наглость и деньги. Вот это все, что миром руководит. Не было твердой, жесткой власти, не было уверенности абсолютно ни в чем. Поэтому я, в общем-то, тоже много прошел. Учась в школе, я примкнул к неформальным движениям различным, слушал музыку. Ну, не тяжелую, но, по крайней мере, такой хороший, качественный русский рок. Ну и вот весь этот период бунтарства я, в общем-то, считаю, что прошел в полной мере, и завершился он, наверное, курс ко второму только семинаре.
То есть беспокоиться, наверное, родителям подростков следует именно в том случае, когда видимых проблем никаких ребенок не создает.
Беспокоиться надо всегда, потому что когда мы успокаиваемся, то тогда мы теряем бдительность. А когда мы теряем бдительность, то могут возникнуть проблемы, которых мы не ожидаем, и придут они именно с той стороны, с которой мы совсем не ждем. Поэтому я бы советовал родителям подростков вообще никогда не успокаиваться. И вот этот период, самый последний, самый напряженный, постараться пройти достойно, потому что, ну, для них это последний период, когда они буквально ведут, еще стараются, может быть, даже где-то подпинывают ребенка. Потом он уже вырастает, студенты, старше, и роль родителей становится уже гораздо меньше. Поэтому здесь нужно проявить максимальные усилия для того, чтобы достичь хорошего результата.
До какого возраста вот сейчас считается подросток человек?
Ну, вообще, раньше подросток это был, значит, 13, вот, ну, 16-17. Сейчас в научной литературе уже, в общем-то, общепринято подростковый возраст начинать с 11 лет, а где-то даже с 10, вот, ну, в каких-то отдельных случаях. Ну, вообще, до лет 17-18, когда ребенок выходит из школы и уже вступает в какую-то более-менее самостоятельную жизнь. Но этот подростковый возраст может длиться и до 20 лет при определенных условиях.
Интересная этимология, и как раньше кого считали подростком, да, вспомним Достоевского, сколько там было героя, наверное, лет 19-20,
да.
И он назывался подросток, тем не менее. А сейчас, пожалуйста, 10-11, уже возникают какие-то острые углы в отношениях с родителями и со школой, и с обществом вообще, да?
Сейчас дети гораздо быстрее развиваются, я сужу и по своим детям, то есть вот я абсолютно не думал о том, о чем думают они в их возрасте.
Но может, это хорошо или это
факт.
Тревожный какой-то?
Это факт. Хорош он или плох, я думаю, что это рассудит только история, потом уже. А сейчас нам нет смысла рассуждать, хорошо это или плохо. Это факт, и мы должны с этим фактом как-то работать. То есть мы видим, что он налицо, значит, надо как-то воздействовать, влиять на это. То есть немножко, может быть, раньше обращать особое внимание на нравственное развитие своих детей.
Ну вот вы употребили слово «беспокоиться», что родители не должны успокаиваться. Но не успокаиваться можно в очень разном смысле, очень по-разному это понимать. Есть родители, отношение которых к детям можно определить словом «гиперопека». Mm-hmm. То есть ребенок вплоть до там, последних классов школы контролируется каждый его шаг, все его знакомства, все его занятия. Как только он переходит порог дома, его тут же начинают, ну, как подростки сейчас говорят, грузить, спрашивать, как в школе, что задали, какие уроки, какие отметки, давай садись, делай, а вот сейчас сходи туда, сходи сюда и так далее. Вмешиваться в его отношения там со сверстниками, выяснять какие-то подробности, контролировать каждое его передвижение там вне дома и так далее. Вот это тоже ведь родители считают вполне оправданным беспокойством. Опасностей много в мире на самом деле. Отпускать ребенка вот так вот в свободное плавание очень страшно, очень не хочется.
Ну вот я буду говорить о некоторых принципах христианского воспитания. И один из принципов, и, в общем-то, важнейший принцип – это принцип трезвомыслия или принцип разумности. То есть здесь нужно, конечно, подходить взвешенно к этому. И гиперопек, и, наоборот, предоставление максимальной свободы – все это может принести результаты обратные, чем мы от них ждем. То есть гиперопека не защитит нашего ребенка от тех пагубных влияний, но может, наоборот, послужить катализатором. То есть когда ребенку вроде бы и не надо, но желая вырваться из этого замкнутого круга, когда его от всего ограждают, он наоборот, как бы назло, будет пробовать, пытаться, и пробовать-то ведь не самые лучшие вещи, и стремиться не к самым лучшим вещам. Поэтому здесь нужна только разумность. Но и опять же, еще раз повторюсь, что в каждом конкретном случае нужно предпринимать какие-то конкретные действия. Бывают ребята, особенно девочки, с таким складом, скажем так, характером, душевным складом, очень мечтательные, очень доверчивые, такие вот, ну, какие-то литературные героини, наверное, не из века сего. Вот, а таких нужно...
Тургеневские девушки.
Можно, да, можно так сказать, хотя, наверное, сейчас уж прям таких нет, но что-то вот похожее. Вот о таких, может быть, гиперопеку и стоит производить, потому что в противном случае просто по недосмотру они могут попасть в какие-то очень неприятные истории. С другой стороны, ведь у нас гиперопеку в основном обеспечивают тем подросткам, которые активно проявляют свою позицию и стараются их как раз эту активность пресечь. Вот здесь мы и встретимся с проблемой, ну, во-первых, и отцов, и детей, но, во-вторых, с проблемой предоставления нашему ребенку свободы, постепенного предоставления. Вообще, вот подростковый период – это тот период, в который постепенно границы между родителем и ребенком, они как бы отодвигаются, они меняются, вот эти вот линии границ. Если в начальном периоде у ребенка свободы чуть-чуть, все остальное – это территория родителей, то к конечному периоду мы должны прийти примерно к зеркальному отражению. То есть у ребенка должно быть уже гораздо больше свободы, но какие-то территории еще контролируют родители, готовые сдать их уже к концу вот подросткового периода.
Ну, вот такая вот свобода, которая, безусловно, должна быть, она, наверное, не имеет смысла и идет во вред, если не воспитана ответственность у ребенка. Вот тут вот вопрос очень сложный о воспитании ответственности. Вот это очень часто родители с этим не справляются, к сожалению.
Совершенно верно. Ответственность – это одна из важнейших качеств, которая должна быть воспитана в подростковом периоде. Как бы каждый ребенок, он в период развития, он приобретает какую-то новую черту. Вот маленький ребенок, он сначала учится что-то брать, потом учится кушать, ходить, говорить. И вот в подростковый период, кроме всего прочего, важнейшей чертой, которая должна развиться у ребенка, который становится взрослым, это черта ответственности. Он должен понимать, что каждое его действие будет иметь какие-либо последствия. Что касается воспитания ответственности, опять же, мы приходим к тому, что ведь есть разные дети. Есть ребята, у которых ответственность, она, ну, что называется, в крови, в характере. Они уже в 11-12 лет весьма ответственны, и, может быть, даже гиперответственны. Эта ответственность им может где-то в жизни иногда и мешать, она невротизирует их. А есть, наоборот, ну, так называемые, да, в кавычках, охламоны, которым все равно, и как мы им эту ответственность навязывать не будем, она к ним, ну, никак не приклеивается ни с какой стороны. Что касается родителей, то в первую очередь здесь нужно посмотреть на себя в зеркало. А сколько мы несем ответственность? И ответственность в первую очередь за самого этого ребенка и за его воспитание. Сколько мы вложили в это? Достаточно ли и делаем ли мы это, ну, скажем так, достойно, по совести, от сердца, а не по не только по необходимости. То есть ответственность родителей, она уже является первым фактором. Ребенку есть у кого учиться. Второй момент – это все-таки, как ни странно, умение предоставлять свободу ребенку. Ответственность воспитывается только в свободной среде, когда тебе дали возможность что-то сделать, а потом дали возможность пожать плоды.
И причем дали, наверное, возможность и ошибиться. Право
совершенно
на ошибку
тоже
есть.
Совершенно верно. Начинается это все еще в детском возрасте. Вот эти проблемы с ответственностью. Нужно ведь вспомнить, как мы воспитывали ребенка, когда ему было 2 года, 3 года. Мы даем ребенку краски и говорим: здесь не рисуй, это не делай, вот тебе листок, берем его руку и начинаем ей водить. Если он берет руку и начинает мазать на столе, мы его ругаем, бьем по рукам и так далее, и так далее. Если он берет ручку и рисует рисует на обоях, нам тоже кажется, что это абсолютно неправильно. Мы не даем ребенку даже какой-то малейшей свободы проявить себя.
Да, если ребенок, девочка рвется помыть посуду, ей говорят, ты все разобьешь, не трогай.
Совершенно
если мальчик
верно.
Хочет заколотить гвоздь, ему говорят, ты ушибешь все пальцы, не прикасайся к
этому. И вот таким образом мы у ребенка еще в начальном детском периоде всю ответственность отшибаем окончательно. Он привыкает, что за него делают все, и ответственность несут родители.
А потом ему уже становится неинтересно ее проявлять. Он знает, что это все равно будет отвергнуто.
Ну, даже не то, что неинтересно. Там ведь другой возрастной период. У него немножко другие уже цели, задачи, приоритеты. И поэтому, если это не привито в раннем возрасте, то привить ее в подростковом возрасте уже сложнее. Но надо. И чем мы это жестче сделаем в подростковом возрасте, тем будет лучше ему потом. Иногда стоит, ну, в некоторых случаях, я думаю, даже весьма жесткие меры предпринимать для того, чтобы ребенок как-то понял вообще всю меру ответственности и за свои слова, и за свои дела, и за свои поступки, как бы нам это ни было больно.
Ну вот в каких случаях следует проявлять жесткость? Потому что ответственность, она ведь тоже очень разные сферы охватывает. Одно дело ответственность там вот за младшего брата, сестру, ответственность за свою учебу, или ответственность может быть там за маму, которая одна тебя воспитывает, нуждается в твоей помощи. Очень разные сферы есть. То есть на чем прежде всего следует концентрироваться, потому что по всем сразу флангам бить не получится.
Жесткость нужно проявлять всегда в тех демаркационных границах, которые мы устанавливаем в нравственном развитии своей семьи. В каждой семье есть свои правила. Это можно, это нельзя. Ты можешь с мамой поругаться, но сказать какое-то бранное или матерное слово ты не можешь. И это ребенок понимает. И вот если он переступает эту границу, вот здесь нужна максимально жесткая реакция, максимально жесткая, чтобы ребенок понял, так делать нельзя, вот она наступила ответственность. А где-то в другом, когда мы его пытаемся к чему-то склонить, что-то в нем воспитать, но это не воспитывается, вот может быть там жесткость нужно поубавить, потому что иначе можно или сломать, или получить обратную реакцию. Но вот эти демаркационные границы семьи, они должны очень четко соблюдаться, и они должны быть логично обоснованы. То есть, вот, допустим, запрет гулять после 9. Вот ты пришел на 15 минут, все, ты страшный грех совершил.
Ты наказан, да.
Вроде бы понятно, но мы должны понимать, что такой запрет может много навредить. То есть, это не та граница, переступив которую ребенок нарушил, можно сказать, семейные правила. А вот если ребенок тайна от всей семьи там поел или, не дай бог, взял деньги общие, вот это должно быть предметом очень строгого разбирательства. То есть нужно для себя или ребенка, чтобы он понял, совершенно четко выделить границы. Можно, нельзя, важно, не так важно. И он будет понимать и следовать ему. Чем четче будут границы, тем легче будет жить ребенку. Это то же самое, как в маленьком возрасте. Когда мы ребенку очерчиваем границы, маленькому можно, нельзя. Вот так делать можно, а бить маму в 2 года нельзя. Тогда ему проще жить, он все понимает. А когда все можно,
или все нельзя.
Или все нельзя, да, ребенку крайне сложно развиваться.
Ну и с подростками проблема, отец Никита, обычно такая, что подросток все время стремится расширить границы, сферы своего, что называется, влияния своей свободы от родителей. И иногда мы уже просто не поспеваем, мы не знаем, как реагировать на те или иные вещи. Ну, возьмем какие-нибудь там вредные привычки, предположим. Не будем говорить о совсем тяжких, там, наркомания, алкоголизм, тут, как говорится, все понятно. Но вот такая вот зависимость, которая сейчас крайне развита у подростков, это компьютерные игры, курение, ну, самые, наверное, распространенные, да, и очень часто приходится сталкиваться с тем, что даже в семьях, где дети росли в церковной среде, их очень сложно уберечь вот от таких вот вещей, и чем больше, что называется, родители дают, давят, чем больше запрещают, тем больше получается обратной реакции. Ну вот запрещаешь курить, и ребенок будет курить тайком все равно, даже если он не будет это делать у тебя на глазах. И ты все равно ничего с этим сделать не можешь, если не применишь, опять же, ну какие-то уж совсем драконовские меры. Вот по вашему опыту, как удается родителям справляться? Нужно ли вообще тут принимать какие-то жесткие меры? Или это в каждом случае индивидуально? Какой-то
опыт
есть?
Я думаю, что здесь однозначно, вот конкретно по этим вопросам, в каждом случае индивидуально. Почему? Потому что, еще раз говорю, вот эти демаркационные линии, границы строгие, они касаются нравственного закона. Нравственного. Курение, ну, конечно, относится к нравственному закону, но, наверное, больше.
В меньшей степени.
Вот так, формально. Вот. Это касается именно взаимоотношений. Ребенка этим мы учим, что можно, что нельзя. Курение – это немножко другое. Он пробует себя в этом. И компьютерные игры – абсолютно то же самое. Поэтому здесь нужно в конкретном случае смотреть. Понимаете, если курит отец, предположим, а мы начинаем сыну вот это вот все капать на мозги, как они обычно говорят, и сторожить, какой смысл? У нас есть пример, и поэтому пока мы своего папу не перевоспитаем, зачем мы будем браться за ребенка? Ну и со всем остальным, что касается компьютерных игр, ну хорошо, я считаю, что говорить о вреде компьютерных игр может вот так вот очень строго, может человек, который сам никогда не прожигает время впустую. Со всякой ерундой. Я имею в виду
телевизор,
бесполезные пустые книжки, какие-то глупые газетки, болтовня, это мамочек касается там по 40 минут по телефону. Вот во многих случаях болтовня по телефону мамочки с другой мамочкой и компьютерная игра этого ребенка, ну, мне кажется, она это равняется друг другу. Ребенок там кого-то убивает, а мама кого-нибудь осуждает. Почему?
Все а свое. С другой стороны, разница есть, отец Никита, ведь это все-таки общение, а когда ребенок полностью погружается в компьютерный мир, общения
компьютерный
нет.
Компьютерный мир – это тоже общение.
Но если это только игра, если это не общение там в соцсетях, а
Почему?
Только игры.
Компьютер, все, абсолютно все современные игры, они имеют в себе мультиплеер, и неинтересно играть одному. Потому что ты прошел, ты все знаешь, компьютер по определению будет поступать одинаково всегда, это машина. Поэтому сейчас с развитием интернета все подростки играют друг с другом. Конечно, им интереснее так. Это тоже общение, это и единоборство, это и возможность показать себя, проявить себя в чем-то. Это то же самое общение. Абсолютно то же самое. Сейчас уже реже гораздо ребенок там вот сидит целыми днями, только вот сам с собой играет, потому что это не так интересно. Ну, поначалу, вот, может быть, в младшем подростковом возрасте это да, но в старшем, если ребенок играет, это часто либо онлайн-игры, либо игры вот по мультиплееру. Поэтому тоже определенный род общения.
Ну, наверное, все равно родители же, родителей можно понять, когда они пытаются хотя бы вводить в какие-то берега игру.
Совершенно верно.
Во-первых, цензура в том плане, что ну, мы знаем, что есть какая-то определенная категория игр, которые просто, вот, когда ребенок играет, просто за него страшно становится. Ну, совсем уже вот такие вот. Я их по названию вам не скажу, потому что у меня дети, слава богу, давно миновали этот период, и я уже с этим не сталкиваюсь. Но когда сталкивалась, то я знала, что вот парочка игр есть, в которые, ну, очень бы мне не хотелось, чтобы они играли. Они просто развивают какие-то, по-моему, я даже не могу объяснить, ну, просто на это страшно смотреть. Страшно
да,
слушать про эти игры, страшно смотреть,
игры.
Такое есть. И, опять же, время, но если это уже уходит там, в 7-8 часов в день, наверное, тут уже нужно что-то делать.
Нет,
да?
Время нужно ограничивать, конечно, всегда. И чем раньше мы это начнем делать, тем лучше. А начать это нужно вообще с самого маленького возраста. Ребенок смотрит мультики там полчаса в день. Вот у нас, вот, допустим, в семье мультики полчаса в день. Ребенок играет в компьютер или в планшет, тоже вот тебе 20 минут, все. А ну, чем старше ребенок становится, конечно, временные рамки, значит, уже раздвигаются. Второе, можно ведь совершенно четко связать успеваемость ребенка, его какие-то конкретные домашние дела с компьютерной игрой. Но хочу я три часа поиграть, пройти там какую-то миссию, мне интересно. Вот я приду дома, все сделаю. Я сделал все домашние задания, я пойду и поиграю. Почему нет? Как бы это достойная награда. Так тоже, в принципе, можно делать. Но ограничения должны быть однозначны, потому что без ограничений ребенок не сможет ограничить себя сам. Он сможет это сделать, ну, может быть, уже классу к 10-му, к 11-му, когда над ним уже очень близко будет висеть это страшное слово ЕГЭ, вот, которым будут пугать все, всегда и отовсюду. И тогда, может быть, он будет себя собирать. И то не факт. Если у него не все получается, гораздо проще пойти поиграть в игру, где все получается, чем сидеть и вот зубрить, и знать, что все равно получится не все. Поэтому ограничения должны быть и совершенно четкие, ребенок должен это понимать.
Ну, вообще, тема, конечно, воспитания подростков, она, как я понимаю, совершенно бескрайняя. У меня возникает все больше и больше вопросов. И вот прежде чем перейти все-таки к тому, чтобы вы назвали вот конкретно свои принципы, которые вы выделили в воспитании подростков, да, у меня еще один такой побочный немножко вопрос по нашей теме. Вот насколько можно или нельзя в воспитании подростков вообще пользоваться таким методом, как пугать. Пугать в целях, так сказать, чтобы ребенок понял, осознал, испугался и что-то сделал. Ну, предположим, пугать тем, что если ты будешь плохо учиться, ты никуда не поступишь, пойдешь в армию. В армию все ужасно, типа там всех убивают, бьют, ты неизвестно вообще вернешься ли оттуда. В надежде на то, что ребенок сконцентрируется из этого страха и будет хорошо учиться. Или пугать тем, что вот сейчас ты не напишешь ЕГЭ, тебе дадут справку вместо аттестата, и вместо того, чтобы поступить в ВУЗ и быть приличным человеком, ты будешь подметать улицы, как гастарбайтер. Если ты будешь продолжать там вот это, с тобой случится то-то и то-то, ты кончишь свою жизнь под забором и так далее. Когда эти пугалки, пужалки, когда они оправданы и имеет смысл ими пользоваться, или они вообще никогда не оправданы?
Ну, тут стоит сказать, что, во-первых, пугать этим, я думаю, не оправдано никогда, в принципе, потому что любая пугалка, она имеет срок действия. Вот просто пугать чем? Если ты не подметешь пол, ты не будешь играть в компьютер. Вот это естественная, прямая, понятная пугалка. А та пугалка, она слишком долгоиграющая. Для ребенка младшего, среднего, там, подросткового возраста, она вообще не будет иметь какого-то значения, ну, ему еще сколько. Для старшего подростка это может быть даже во вред. Вот, потому что если ситуация будет складываться именно таким образом, как родители ему постоянно на мозги капают, то у него сложится о себе такое мнение, что ну куда я пойду, вот только в армию или только подметать улицы. И это будет, в общем-то, весьма плохим стимулом для его дальнейшего развития. Это должно быть не пугалка, это должно быть предметом серьезного разговора на семейном совете. Ну и вообще очень важно, чтобы в семье было время, когда все общаются. И это время было совершенно четкое, понятное для всех. Ну, может быть, предположим, воскресный вечер, когда вся семья собирается за ужином. И начинать это нужно с детства, чтобы ребенок к этому привык. Тогда к подростковому возрасту, хочет он, не хочет, он будет в этом участвовать. Потому что это уже привычка, семейная традиция, и он будет ее уважать, чтить, а потом, что более чем вероятно, в своей семье введет то же самое. Так вот, на вот таких вот семейных советах об этом говорить. Не пугая, а просто как бы делясь опытом. Ты знаешь, мы ведь за тебя так переживаем. Вот так и так и так. Вот есть такие вот возможности, такие варианты. И наилучшим вариантом здесь будет не просто говорить, вон смотри, дядя Юра идет, пенчушка, вот будешь таким же. А показывать ему примеры на тех образах, которые ему знакомы. Какие-то сериалы молодежные, фильмы, которые он смотрит. То есть вот показывать ему примеры. Вот плохое, а вот хорошее. Вот надо стремиться к хорошему и избегать плохого. Ну, а пугалка, понимаете, мы от нее никуда не убежим. Это вот у нас в крови очень часто подобные речи слышу. Но постепенно она превращается просто в пугалку. И подростки ее абсолютно не боятся, не выслушивают как нудную речь. Да-да-да, ладно-ладно, и идут дальше. А мы только тратим время и тратим свой словарный запас, ни к чему не приходя.
Сотрясаем воздух, как
говорится. Ну да, сотрясаем воздух себя, родители, особенно если женщины эмоциональные, они иногда себя полуистерического состояния доводят, потому что начинают это все представлять, как их сынок любимый подметает улицу там наравне с гастарбайтером, ей становится плохо, а сынку абсолютно все равно, он еще это не пережил и не представляет. У нас есть опыт, опыт добывания средств, добывания денег, опыт построения какой-то жизни своей, а у ребенка этого опыта нет. Это, кстати, плохо, надо ему этот опыт стараться давать, прививать, чтобы он что-то умел делать. И понимал, что у всего есть своя цена, а не то, что я хочу, я поконючу, поплачу, попсихую, и мне купят то, что я хочу. Мы часто это наблюдаем очень. Я, допустим, у меня дочь старшая во втором классе, она приходит и говорит: папа, у нас у большинства девочек сенсорные телефоны, сотовые. Какой смысл в таких телефонах, тем более у детей маленьких, я не знаю, если честно.
А вы знаете, у меня вот сын сейчас в 11 классе, вот, он говорит о том, что по сравнению даже вот с их детством, когда он был в младших классах, сейчас дети все больше и больше получают от родителей вот этих дорогих гаджетов, все больше и больше карманных денег. Он говорит, если раньше у нас это было, ну там в буфет человек пришел и вынимает там пачку денег, это было экзотика, все смотрели. А сейчас, говорит, я покупаю там на 50 рублей что-нибудь в буфете, а рядом стоит, говорит, малолетка, там, первоклассник, и достает из кармана пачку денег, там, рублей 500, и что-нибудь себе там, себе и всем друзьям, и еще там, ну, сдачу оставьте себе. И при этом стоит там с айфоном за 25 тысяч.
То есть у них это, к сожалению, по нарастающей. Мы же плохо живем, очень плохо. Машину негде во дворе ставить, парковаться негде, но живем крайне плохо. Поэтому, нет, это естественно, с одной стороны растет благосостояние людей, но с другой стороны, это очень меня печалит, в каком плане. Понимаете, очень часто родители откупаются от детей этим. Откупаются, то есть они не дают им то, что должны дать, любовь, воспитание, внимание.
Общение.
Зато дают все остальное. Какие-то айфоны, айпады, деньги карманные, еще что-то, но у них нет самого главного. Да не будет помнить ребенок ни айфон, ни айпад, ни сколько он там покупал в буфете. Он будет помнить, как мама к нему один раз там пришла и посидела с ним, поговорила. Вот такие моменты будет помнить, и это в нем заложится. К сожалению, у нас часто откупаются от детей. Это, конечно, плохо.